Над диванчиком висела гостиничная картина, тоже пейзаж, кусты в осеннем поле. Лосев впервые обнаружил ее, хотя жил в этом номере уже неделю. Щурясь, он разглядывал аккуратно нарисованные тени, жухлую травку, пушистые облака. Сама местность была, по-видимому, красива, а на картине получилось скучно. Вот тут Лосев и вспомнил ту картину на выставке. Разница была большая. В чем состоит разница, Лосев не сумел бы определить. Странным было то, что он ощущал эту разницу. Вместо того, чтобы идти в театр со всеми участниками совещания, Лосев позвонил к Фоминым и напросился в гости. Была такая традиция. Приезжая в Москву, Лосев навещал земляков. Связи землячески он всячески поддерживал, что во многих смыслах было полезно такому городу, как Лыков, достаточно известному и, тем не менее, сидящему на районном бюджете. Глава вторая. Фоминых был генералом каких-то инженерных служб. Дома он ходил в мохнатой клетчатой куртке, тюбетейке и был похож на старого профессора. Пришли еще Седовы, тоже лыковские. Муж работал в Мосэнерго, а жена — инженером на галантерейной фабрике. Все они покинули Лыков много лет назад, когда Лосев был мальчишкой. И познакомился он с ними уже в Москве, получив их по наследству от прежнего председателя горосполкома. За столом Лосев, как бы между прочим, рассказал про картину на выставке. Дом, нарисованный на картине, и все расположение полностью соответствовало дому Кислых, вплоть до того, что та же крыша, тот же флюгер, спуск речки. На всякий случай посмеивался, потому что, слушая себя, засомневался, мало ли, может, совпадение. Откуда запущенное место, которое видно из окон его кабинета, могло иметь такую красоту, как на полотне? Дом Кислых все хорошо помнили и доказывали Лосеву, что спутать его невозможно. Второго такого с медной крышей, с полукруглыми окнами быть не могло. «Это тебе, Степаныч, не коробочки какие ты ставишь», — сказал Фомин огромным своим голосом. «Дом Кислых — уникум, индивидуальный проект. А знаешь, почему крыша у него медная?» Лосев пил коньяк и слушал известную ему историю про женитьбу леспромышленника Кислых на француженке, дочери фабриканта духовых инструментов, который разорился и дал в приданное медные листы и трубы для духового оркестра. С тех пор Кислых организовал городской оркестр, тот, что играл в парке по воскресеньям. Выяснилось, что отец у Седовой играл в том же оркестре на тарелках. А в революцию оркестр отправился в губернский город на поддержку пролетариата. А в доме Кислых расположился комитет бедноты. Позже там были курсы ликбеза. А потом, это уж на памяти Седовой было, там коммуна жила, коммунары. А рядом, вспоминал Фомин, стояла лавка Городилова, это при НЭПе. Там торговали живой рыбой в садках, а дальше тянулись яблоневые сады, и там часовня святого Пантелеймона, где бандиты расстреляли партизана Машкова. Нескончаем этот поток воспоминаний обычно огорчал Лосева. Нынешним городом его земляки интересовались куда меньше, чем тем Лыковым, что сохранился в их воображении. Они вежливо выслушивали лосевские заботы о новом роддоме или пристани, помогали, чем могли, но разговор всегда каким-то образом сносило к прежним временам, когда на рынок съезжались гончары и бондари с кадушками, кувшинами, горшками, свистульками, когда перед гостиным двором устраивали смотрины невест, а на майские праздники карусели и ярмарки. Прошлое выглядело у них милым, интересным. Даже грязно-белые козы на улицах и двухэтажные дома бывших горожан, которых, оказывается, тоже раскулачили и выселяли, и чайные, и пожарные каланча, все умиляло их и погружало в приятную грусть. А то, что новый универмаг с таким трудом достроили, на месте разрушенной в войну Петровской башни, что провели канализацию, это их не занимало. «Башня придавала, по крайней мере, облик», — говорил Фомин. «А универмаги, они всюду. Ты, Степаныч, не фырчи, ты хоть и мэр, а они в состоянии создать физиономию городу. Ты своим стандартом только уничтожать можешь, да я тебя не виню. Известно, тебе не разрешают, но ты тоже пойми, что при стандарте Лыкову не угнаться за новыми городами. Был Лыков на всю Россию один. Цветные открытки выпускали с видами. Теперь он рядовой райцентр, таких сотни. Теперь ты открытки выпустить не можешь, на этих открытках изображать-то нечего. Вот если б ты гостиный двор восстановил, да знаю, знаю, что не мог. Хотя Поливанов жалуется на тебя, считает, что ты не добился. Но представляешь, если бы...» «И представлять не хочу», — сказал Лосев. «Разве нам разместиться в гостином дворе? Поливанову легко жаловаться. Ему что, ему любоваться, а людям жить надо. Куда мне их из домов расселять?» «Нет, Поливанов прав. Конный завод зачем снесли?» — сказал Седов. «Какие там фигуры стояли? Наказать надо за них Рычкова, хоть он сейчас замминистра. Да так, чтоб через газету. Согласись, Сергей Степанович, нас воспитывали в отрицании прошлого. Все старое плохо, все новое хорошо. Теперь спохватились, охраняем памятники». «Кто твой универмаг поедет рисовать?» — гремел Фомин. «А вот дом Кислых, выходит, приезжал художник, увековечил». Вмешался внук Фомина, студент. Он был, оказывается, на выставке. И сказал, что автор картины — Астахов, художник известный. Сейчас его как бы заново открыли и считают новатором, художником мировой известности. Даже удивительно, с чего такого художника занесло в дыру, подобную Лыкову. Студент явно поддразнивал их, особенно своего деда, и тот немедленно загорячился и пошел про исторические заслуги Лыкова в строительстве русского флота, про то, каким культурным центром был город еще при Павле. «Почему был?» — спросил Лосев. «Да потому, что по тем временам он выделялся, а нынче...» В другое время Лосев тоже завелся бы на такой разговор, заспорил. Но сейчас, глядя на лилово раздутую шею генерала, он смолчал. «Стареет Фомин, и Седовы стали старенькие. Он увидел, какие они прозрачные, реденькие. Вместе с ними уходил из жизни домотканный городок их юности, что витал перед их умственным взором в яблоневых облаках цветущих садов. Они сохраняли Лыков, каким он был, не смешиваясь с нынешним. Это был Лыков краснознаменный 20-30-х годов, полный легенд, диковинных судеб, потрясений, с митингами, запахами пороха и самогона, игрой гарнистов и колокольным звоном, и в то же время тихий, зеленый, застывший. Тот городок, который и Сергей Лосев успел захватить мальчишкой, самый малый довоенный последок. Будь его воля, он селил бы таких стариков в своем городе, чтобы они заменяли своей памятью бывшие здания и ушедшую красоту. Он стыдился и сожалел, что раньше без расположения слушал их рассказы и не запоминал для будущего. «И что ж, Сергей Степанович, понравилась вам эта картина?» Вдруг туго натянутым голосом обратился к нему младший Фомин. Добрым, веселым лицом он был похож на деда, однако воинственный взгляд неприятно напомнил Лосеву девицу с выставки. Почему-то этот мальчишка тоже заранее на него ощетинился. «Понравилось ли мне?» — повторил Лосев, проверяя себя. «Что-то было в этой картине странноватое. Что-то ведь мешало Лосеву сразу признать дом Кислых. Все похоже, а не совсем». «Не знаю», — сказал он. «Меня лично тут привлекает, что наше захолустье отразили». «Да, это у вас критерий, это подход», — ядовито подхватил молодой Фомин. «Леша, Жена Фомина, в данном случае бабушка, посмотрела на внука со всей строгостью, какой могли изобразить ее круглые и смешливые глаза. — Ничего, ничего, пожалуйста, высказывайся, мне интересно, — сказал Лосев. Леша не сразу сообразил, каким образом. Все обратилось на него. — Я могу, мне-то что? Он по-школьному вышел из-за стола, ушастый, нескладный, в тесных голубых джинсах, засунул руки в передние карманы и от этого вернул себе некоторую уверенность. «Для меня такие, как Астахов, гордость нашего искусства. И перед Западом, и перед кем угодно. Они опередили всех. Что, не согласны?» — запальчиво спросил он. «Между прочим, революция создала и Шагала, и Филонова, и Татлина». Подождав, скривился насмешливо. «Молчите? Правильно. Соблюдайте осторожность. Мало ли что. Все-таки Астахов официально невознесенный, еще не утвержден. Я ведь, Леша, ничего такого не знаю, да и не понимаю в живописи», — как можно благодушнее сказал Лосев. «Редкий случай. Раз вы начальник, вы должны понимать во всех искусствах». «Конечно, я могу различить, если обобщенный образ или... фотографичность», — Лосев скромно вздохнул, смеясь одними глазами, — «но дальше не берусь. Мы люди темные, провинции, мы на плакатах воспитаны». Леша напряженно засмеялся, пытаясь ухватить, шутит над ним Лосев или же всерьез, но у Лосева это распознать было нелегко. «Какой же вы мэр, если о живописи стесняетесь судить? Может, вы и в музыке не сечете? Наконец-то нашелся, кто не понимает. Ура! Знаете? Ведь он знает, что не понимает, а?» «Этот допризывник в мой огород швыряет», — пояснил Фомин. «Так что ты, Степаныч, не увертывайся и не подлаживайся. У нас с ним своя битва идет. Пора его в армию». «А вы полюбуйтесь. Вот что он признает», — Леша показал на застекленные гравюры с какими-то полуобнаженными красавицами и толстощекими рыцарями. «Трофейная безвкусица, у него и считается искусство, это можно вешать!» Лосев почувствовал неловкость перед старшим Фоминым, зато ж схитрил, подыграл этому пареньку. На самом-то деле Лосев о живописи не стеснялся судить. Лосев мог не понимать в химии или в астрономии, а в живописи и в тех же памятниках, в архитектуре, когда надо было... так разбирался с них уж других, чего-то особенного. Например, на смотрах самодеятельности, на всяких конкурсах. Попробуй не разберись, когда проект обсуждают. Естественно, делал это с умом. Сперва заставлял других высказываться, сталкивало мнение, чтобы поспорили, выявили нюансы, потом уж заключал. «Ты, Леша, напрасно деда осуждаешь. А если ему по душе такие картины? Нельзя только свой вкус признавать», — сказал он. — Ты мне лучше объясни, как в астаховской картине в смысле соответствия натуре. Что это, реализм или нет? Но тут выяснилось, что Леша никогда в Лыкве не бывал и сопоставить не может. — Какие ж вы патриоты! Внуку до сих пор родных мест не показали, — сказал Лосев. — Да и сами-то сколько лет приглашаю вас, а вы... — Это ты прав, — сказал генерал. — Вот к Спасу Яблочному сядем в машину и нагрянем. И, как всегда, начались заверения и планы, чтобы всем на машинах отправиться в Лыков, а еще лучше пароходом по Плясве не спеша и пожить в городе недельку-другую. «Боюсь ехать. Одно расстройство», — сказала жена Седова, незрячим взглядом смотря на Лосева. «А хорошо бы картину такую дома иметь. А то ведь ничего не осталось, ни одной вещички, если купить ее». Слова ее почему-то взволновали Лосева. У него самого в доме никогда картины настоящей не было. Висели какие-то деревянные расписные доски из магазина подарки и застекленная репродукция. Если бы он мог рассказать им про то особенное, что было в картине, красота и в то же время какая-то... не сообразно, то, что должно было быть, и не было».